Перевод. Гопи сказали, когда Мукунда, приложив к губам свою флейту, начинает играть на ней, закрывая ее дырочки своими нежными пальцами, его левая щека прижимается к левой руке, а брови пляшут. Видя это, богини, путешествующие по небу вместе со своими мужьями-сиддхами, приходят в изумление. Как только песнь флейты достигает их слуха, они смущаются, потому что чувствуют непреодолимое волнение плоти. В смятении своем они не замечают, как ослабевают их пояса. Комментарий. Во Вриндаване гопи собирались небольшими группами и говорили между собой о Кришне. По словам Шрилы Дживы Госвами, эта глава состоит из таких слов гопи. Тексты 4.5. «О девушки, у сына Нанды, дарующего радость всем страждущим, на груди красуется застывшая молния, а его улыбка сиянием подобна ожерелью из драгоценных камней. А теперь послушайте нечто удивительное. Когда он играет на флейте, все быки, коровы и олени враджа, что пасутся вдалеке, очарованные этими звуками, замирают. Они перестают жевать траву и навостряют уши. Завороженные они застывают, словно нарисованные на картине или спящие». Комментарий. Слово «стхира видьют» – «застывшая молния» – относится к богине процветания, которая всегда покоится на груди Верховного Господа. Когда животные Вриндавана слышат звуки флейты, они замирают от восторга и перестают жевать траву, не в силах проглотить ее. В этом стихе гопи, разлученные с Кришной, удивляются тому, какое воздействие имеет флейта Кришны на всех живых существ. Шрила Шридхара Свами объясняет смысл слов «хара-хаса». В этом составном слове улыбка Господа Кришны сравнивается с ожерельем. Это слово может означать «тот, чья улыбка сияет, словно драгоценное ожерелье», или же «тот, чья улыбка отражается в его драгоценных ожерельях». Поскольку, играя на флейте, он наклоняет голову и улыбается. Это слово также может означать «тот, чья улыбка, подобно золотому ожерелью, освещает своим сиянием его грудь», или «тот, чьи ожерелье сверкает, подобно ослепительной улыбке». Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитамина бутале своям рупа кадамаям дадати свападантикам анча калпатарубешча крипа синхупья эвача Патитанам Паванибью Вайшнабью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васави Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бхутале Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деша Тарине Шри Гопья Учу Хвама Баху Критта Вама Каполо Валгитта Брурват Харапита Венум Камала но гулибхир ашрита маргам гопья ираяти ятрамукунда вьомая наванита саха сидхар висмитта стат упадхарья саладжах кама маргана самарпитта читта кашмала вьяюр апасмритта нивьях. Гопи сказали, когда Мукунда, приложив к губам свою флейту, начинает играть на ней, закрывая ее дырочки своими нежными пальцами, его левая щека прижимается к левой руке, а брови пляшут. видя это, богини, путешествующие по небу вместе со своими мужьями-сиддхами, приходят в изумление. Как только песнь флейты достигает его слуха, они смущаются, потому что чувствуют непреодолимое волнение плоти. В смятении своем они не замечают, как ослабевают их пояса. «О девушки, у сына Нанды, дарующего радость всем страждущим, на груди красуется застывшая молния, а его улыбка сиянием подобна ожерелью из драгоценных камней». А теперь послушайте нечто удивительное. Когда он играет на флейте, все быки, коровы и олени в радже, что пасутся вдалеке, очарованные этими звуками, замирают. Они перестают жевать траву и навостряют уши. Завороженные, они застывают, словно нарисованные на картине или спящие. Итак, это 10-я песня Шримад-Бхагаватам, которая символизирует улыбающееся лицо Кришны, которое описывает самые сокровенные игры, которые являет Кришна, приходя в этот материальный мир. И в строгом смысле, чтобы говорить об этих вещах, нужно находиться полностью на духовном уровне, чтобы никакие проекции нашего материального опыта, нашего материального сознания не оскверняли вот эту вот чистую духовную картину. Вот. И текст такой очень эмоциональный, очень красочный. Вот. И будь на моем месте человек, который находится на уровне расы, действительно, духовных эмоций, он, наверное, говорил бы именно об этом. Вот. Но поскольку я на этом уровне не нахожусь, то я буду говорить о философских аспектах этих всех вещей, которые могут быть для нас более практичны. Итак, здесь говорится о силе духовного звука, о том, как флейта Кришны выступает в роли стимулятора, есть такой термин, называется уддипана. То есть то, что выступает в качестве стимулирующего фактора, вот, и вызывает какие-то вкусы или эмоции. Вот, допустим, если вы видите какую-то пищу и ощущаете ее ароматы, то ее вид, ее аромат, он уже вызывает слюноотделение, вызывает аппетит. То есть в данном случае пища, ее вид, ее запах, ее вкус, это будет уддипана, то есть стимулятор, который стимулирует наш аппетит. Ну, это такой банальный пример, который, в принципе, понятен всем. Вот, или, допустим, вы видите какую-то страшную очень картину, вот, и этот образ или какие-то звуки слышите, он сразу же вызывает эмоцию страха. Вот, или, наоборот, видите каких-то очень красивых, радостных людей, и это создает атмосферу праздника. То есть эти все образы, они выступают в качестве уддипана, стимуляторов, вот, а наши эмоции отражают все эти вещи. Вот, и здесь говорится о том, что звуки флейты Кришны производят необычный эффект. Здесь говорится, что подвижные живые существа, такие как олени, коровы, замирают. Вот в других местах, в других главах Шримад-Бхагаватам описывается сходный эффект. Говорится, что Луна, самая подвижная планета, самая подвижная светила, она перестает двигаться. Ямуна перестает течь, в некоторых местах говорится, что даже начинает обратный ход движения к Кришне. Вот. Итак, подвижные существа, такие как коровы, олени, вот эта луна, ямуна, они замирают при звуках флейты. А неподвижные существа, наоборот, начинают двигаться. И говорится, что камни начинают плавиться, что растения начинают трепетать, вот эти вот листочки, цветочки начинают трепетать на их ветвях. Вот, то есть вот такой вот интересный магический эффект оказывает звук флейты Кришны на обитателей духовного мира. Фактически это говорит о том, что не только духовного мира, здесь же идет описание Бхаумалилы, то есть игры Кришны в материальном мире. Вот, то есть те живые существа, которые находились в непосредственной близости, они реагировали на это. Это означает, что у них есть повышенная духовная чувствительность к Кришне. В этом, собственно говоря, состоит весь секрет, или, вернее, показатели прогресса духовной жизни. Бывает так, что преданные поют харинаму на улице, люди какие-то проходят, вообще даже как говорится, не повернуться в их сторону, вообще никак не реагируют. Я сам видел такие эффекты. Есть люди, которые реагируют, останавливаются, начинают слушать, а кто-то начинает подтанцовывать, хлопать и так далее. То есть мы видим, что в зависимости от обусловленности живого существа на вот эти духовные звуки, они по-разному реагируют. То есть звук сам по себе, этот духовный, обладает трансцендентной, абсолютной природой. Вот, но поскольку живые существа по-разному обусловлены, то они будут по-разному реагировать. И вот здесь, допустим, там жители Вриндавана, на них один эффект это оказало. Допустим, на пролетающих мимо полубогов с их женами это немножко другой эффект оказало, потому что они в другом состоянии, в другой гуне находятся. Итак, смысл в том, что в духовной жизни нас пытаются пробудить духовным звуком. Шрила Прабхупада начал свою проповедь именно с трансцендентных звуков. Он начал петь для людей, которые, в общем-то, как раз были в этой теме, 60-е годы, это было время такой молодежной контркультуры, когда только ленивый, так сказать, не играл на гитаре и не пел, то есть все были в этом звуке, вот, и тогда молодежь Запада была ориентирована на Восток в поисках абсолютной истины. Индия, культура Индии становилась очень и очень популярной. Вот, и поэтому, как говорится, оказавшись в нужное время, в нужном месте, Шрила Прабхупада попал как раз в точку. То есть они искали этих всех вещей. И будучи проводником чистого звука, трансцендентного звука, гуру Парампары, Шрила Прабхупада сумел обратить на себя внимание для тех людей, которые были внутренне готовы, и с этого момента стала меняться их жизнь. То есть заметьте, что их жизнь изменил звук, но не сам по себе, а звук вместе с носителем. То есть живое существо Шрила Прабхупада, как чистый преданный, он не просто какие-то звуки издавал, он вел себя соответствующим образом. И начиная со звука, и далее пошло изменение в жизнях людей. И что уж говорить о духовном звуке, мы знаем, что даже материальный звук чрезвычайно могущественный, насколько он может менять настроение людей. Допустим, если там, вы слышите марш Мендельсона, это приподнятое, радостное настроение. А если вы слышали похоронный марш, то будет совсем другое настроение. Да? Вот, то есть мажор делает нас радостными, минор делает нас печальными, погружает нас в какое-то депрессивное, такое унылое состояние. Вот, допустим, если включаются звуки сирены какой-то, да, то есть значит чувство тревоги, страха, куда-то бежать надо в какое-то убежище. Вот, есть такие инструменты, как называются, звуковые пушки, при помощи которых издаются определенные звуки высокой частоты или низкой частоты, и, соответственно, это влияет на поведение людей, на выработку у них определенных эмоций. Вот, то есть, если, допустим, включить генератор 6 Гц, это очень низкая частота, то просто у всех начнется аритмия, потому что это уровень вот этого ритма сердца. Вот, и поэтому противоядия против этой вибрации просто нет. Вот, и очень просто можно всех выключить, вот эту вот частоту выбрать и все. Да? Вот, поэтому мы видим, что звук очень и очень могущественный. В былые времена были всякие эти военные оркестры, которые там играли всякие марши военные, которые, значит, поднимали дух воинский и так далее. Вот, то есть все это говорит о том, что звук обладает очень большой силой, и даже в материальном смысле. И мы знаем почему, потому что согласно философии Санки, звук – это самый тонкий объект чувств, который распространяется в самой тонкой среде, в эфире, и благодаря этому включаются все разные остальные процессы. Шрила Прабхупада говорил, что Если, допустим, ночью вы спите, ваши глаза закрыты, вы ничего не видите, но вдруг какой-то звук, кто-то зашел, там какой-то шорох, шаги, то вы мгновенно открываете глаза. То есть включается более грубое восприятие, зрение, да, через звук. И мы также это видим каждый день, когда, допустим, звучит будильник, этот звук, он включает все остальное. Открываются глаза, мы начинаем шевелиться, действовать и так далее. То есть фактически каждое утро мы становимся буддами, пробужденными. Будд, будильник, санскритский корень будд, будить означает. Итак, через звук запускаются все остальные процессы, и поэтому это фактически является основой духовной практики в Кали-Югу. И такой древний текст, как Ригведа, объясняет нам, что есть такая концепция чатвари-вак, то есть это четыре уровня звука, которые фактически мы постоянно с ними имеем дело, но просто не очень понимаем это. И это, в общем, имеет определенное отношение к нашей духовной практике в том числе. Вот. Итак, чатвари-вак или четыре уровня звука означают: самый грубый внешний звук называется вайкари или вайкарика, который просто мы слышим чувствами, он связан с уровнем чувств. Но у нас не возникает с этим звуком никакого понимания, никакой визуализации, никаких образов и так далее. Это просто звук. Вот. Второй уровень звука называется мадхьяма. Он связан уже с понятием. То есть какой-то звук, он вызывает какое-то у нас понимание, что это такое означает. Третий уровень звука называется пашьянти. Это визуализация, когда мы слышим какой-то звук, и у нас сразу же всплывает определенный образ. Вот, и паравак, четвертый уровень звука, означает, что теперь мы видим, как звук уже проявился в непосредственном каком-то образе, что этот звук не отличен от его носителя. Вот, и в духовной практике мы тоже эти все этапы проходим. И поэтому неплохо понимать, потому что это имеет отношение к нашему уровню и качеству воспевания святого имени. Допустим, если какой-то человек услышал впервые Кришна, он не знает ничего о Кришне, допустим, да, ничего вообще, никаких понятий, никакого образа, просто, да, для него это будет вайкари. То есть звук, лишенный смысла, лишенный какого-то определенного образа. И когда вы сказали ему «Кришна», у него никакого образа, никакого понимания нет. Он говорит: а что такое Кришна? Кто такой Кришна? И вы начинаете ему объяснять, некое понимание даете, что Кришна — это Бог, источник всех энергий, он то-то-то делает, там везде присутствует, дает нам знания, память, забвение. Какую-то философию начинаете давать. То есть вы переходите на уровень понятийный, вы к этому звуку привязываете некие понятия определенные. И теперь, когда человек слышит Кришна, вайкарика, первый уровень звука, у него уже какое-то понимание, что это Бог. Но, допустим, он не знает какой-то ум. А как он выглядит? И говорит: а вот Кришна такой, показывает ему какую-то картинку. Да? То есть включается следующий уровень пашьянти. Теперь, когда он слышит Кришна, у него включается уровень мадхьяма, это уровень понятий, то есть какое-то философское сопровождение к этому звуку уже привязано. И визуализация, у него всплывает облик Кришны, то есть фигура, обладающая цветом шьяма, в шафрановом тхоте, играющий на флейте. Тут вот эти описания, которые даются, теперь уже визуализация. И если человек достигает успеха в духовной жизни, то теперь, когда он чисто произносит Кришну, то сам Кришна проявляется перед ним. Все, это называется бхиннатвам нама намино, что он не отличается, имя не отличается от того, кого оно означает. Это вот известный стих из Падмапураны. Нама чинтамани Кришна Чайтанья Раса Виграха Пурна Шудха Нитья Мукта Бхиннатвам Нама Намино. Говорится, что это имя Кришны, оно полно расы. Нама Чинтамани Кришна, оно действует как волшебный камень Чинтамани, оно преображает наше сознание, оно чисто, оно вечно, оно полно всех энергий, оно не отличается от того, кого оно означает. Вот. Поэтому в духовной жизни мы проходим вот этот вот опыт от поверхностного звука, когда просто мы повторяем Кришну, и никаких ни эмоций, ни образов, ни понятий, ничего, постепенно, вплоть до того, что Кришна уже проявляется перед нами. И вот эти вот уровни вак, речи или звука, они связаны с уровнями нашего сознания. Допустим, вайкари, просто звук, он связан с уровнем чувств, потому что чувство слуха, оно фиксирует звук. Но чувства сами по себе понятия не дают, чувства дают просто впечатление какое-то, да? Вот. Итак, уровень просто звука вайкари, внешнего звука, он связан с нашими чувствами. Уровень понятийный, понятие или матьяма, второй уровень звука, он связан с нашим умом. Теперь я услышал этот звук, и у меня некое понятие возникло. Пашьянти или визуализация связана с нашим разумом. Понимание какое-то уже более глубокое приходит, и визуализация образа. И вот эти вот первые три уровня – это сфера наших усилий. Нам говорится, вы должны быть внимательны, вы должны читать книги, чтобы понимать, кто такой Кришна. Да? Вы должны медитировать, погружаться, и в медитации какая-то визуализация, нас окружает божества, нас окружают какие-то изображения и так далее. Это все нужно, чтобы к этому звуку, внешнему звуку вайкари, было привязано какое-то понятие, понимание философии и какой-то образный ряд, вот этот вот пашьянти. И если мы становимся успешными вот на этих трех уровнях, на уровне, значит, внимательно на уровне чувств, внимательно на уровне ума, развиваем свой духовный разум, тогда повышается шанс, что вот этот вот четвертый уровень, реализация уже Бога в звуке, Кришна явится, это уже как бы его милость, это мы контролировать не можем, это уровень Шудханамы, уровень чистого святого имени, вот, но мы можем это приблизить, если мы на своем уровне, на уровне своей ответственности стараемся делать это максимально внимательно, с правильным настроением бхакти, с пониманием философии, что мы делаем, к кому мы обращаемся, зачем мы обращаемся. Вот тогда этот вот, как бы, шанс милости, он возрастает. А так, на привычных, обычных примерах мы каждый день все эти вещи фиксируем. Допустим, кто-то постучал или позвонил вам в дверь. И вы просто слышите звук, это вайкари. И вы не знаете, кто пришел, зачем пришел, у вас нет никакого понятия и нет никакой визуализации. Но как только вы услышали этот звук, стук или звонок в дверь, сразу же включается вопрос, кто бы это мог быть? То есть вы сами себе задаете на уровне ума понятийный вопрос. Этот звук, с чем его связать нужно? Кто это может быть? Курьер какой-то, там, уборщица в гостинице или еще кто-нибудь. Да? То есть вы не знаете. Вот. И так вы пытаетесь, ум сразу начинает включаться. То есть что бы это значило, кто бы это мог быть? И после этого идет какой-то образ, вы перебираете, кто это может прийти. Мужчина, женщина, там, полицейский, неважно кто. Да? То есть так сознание наше включается, что этот звук вайкари, он сразу запускает уровень понятий и уровень визуализации. Именно потому, что звук существует вот на этих четырех уровнях. Вот. И когда вы подходите к двери, открываете дверь, уже увидите непосредственный объект, кто был источником этого звука. Все, теперь вы понимаете все эти вещи. Вот абсолютно те же самые этапы мы проходим в духовной жизни. Вот. И хотя говорится, что, как бы, прогресс наш он такой автоматический, да, если мы все правильно делаем, я, честно говоря, не сильно люблю это слово автоматически, потому что получается, что мы не можем сознанием своим в этом участвовать, а мы на самом деле можем. Да? То есть часто мы говорим о какой-то осознанности, о такой внимательности, о концентрации, вот, потому что все-таки взаимодействует живое существо, это личность, и взаимодействует Кришна, высшая личность. Поэтому процесс бхакти, он не может быть автоматическим. В этом процессе есть некие механические элементы, допустим, когда мы пальцами перебираем четки, это механический процесс, да? Когда мы языком производим какие-то звуки, это механическая часть процесса. Но есть не механическая часть процесса, это именно наше сознание, то есть с каким пониманием, с какими эмоциями, с каким философским видением мы во всем этом участвуем. Вот поэтому Хотя, ну, говорится, что практика проста, да, мы просто повторяем три слова, Харе Кришна Рама, вот, и это делаем много-много-много раз, то есть вроде как такой механистический внешний процесс, а в действительности он сопровождается совершенно не механистическим, осознанным этим вот пониманием внутри и ясное должно быть видение, что мы делаем, опять же, для чего мы это делаем, с каким качеством, с какой эмоцией мы делаем. Вот, поэтому вот весь тот опыт, который испытывают гопи, который испытывают другие обитатели Враджа, которые сопровождают Кришну в его играх, которые составляют, как бы создают всю необходимую среду, чтобы эти игры проявлялись, это для нас демонстрация их чувствительности ко всем тем импульсам, которые исходят от Кришны. Вот. И на нашем уровне мы пробуждаем себе вот эти вот чувства. Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит «Атахши Кришна Намади Набхавет Грахьям Индрияй Саван Мукихи Джихвадал Сваям Эва Спуратьянага». Что все, что связано с Кришной, начиная с его именем, «Атахши Кришна Намади», начиная с имени и так далее, имя, форма, качество и деяние, «Набхавет Грахьям Индрияй». Грахьям Индрияй – это материальные грубые чувства. «Набхавет» означает «не являются», «не проявляются в наших грубых чувствах». Да? Но «Севан Мукихи Джихвадау», когда мы начинаем свою севу, свое служение, с языка, а язык это что такое? Это прасад и звук, да, то есть мы принимаем пищу, предложенную Кришне, и мы пытаемся воспроизвести вот эти трансцендентные звуки Севан Муки Хиджи Гвадау. Когда мы это все делаем достаточно качественно и долгое время, своя мэва спаратида. Своя мэва означает, что Кришна сам проявляется. Вот все те вещи, которые недоступны для нас на начальном этапе, потому что наши чувства, грахьям индрия, их, они грубые материальные чувства, они очищаются и становятся чувствительными к этому духовному звуку. В этом, собственно говоря, и состоит секрет, что ли, нашей практики. Поэтому начинается преданное служение с процесса шраванам, слушания. И очень важно, какого качества звук мы слушаем. То есть, допустим, Шрила Прабхупада был, если можно так технически сказать, ретранслятором трансцендентного звука, благодаря которому его ученики и последователи, те, которые были внутренне к этому готовы, они проснулись. То есть их жизнь, их вкусы, их внешний образ деятельности, все стало меняться именно со звука. То есть опять же, если мы изучаем философию Санки, которая изложена в третьей песне Шримад Бхагаватам, то там говорится, что все вот это вот начинается со звука. Вот. И входит Господь тоже в этот мир через звук, как Брахму он инициирует, Брахма слышит звук Ом, он слышит звуки мантры Гаятри. Эта мантра Гаятри, уже проходя через ум Брахмы, трансформируется в Веды. Вот, Веды, значит, расширяются, обрастают всеми этими комментариями, дополнениями и так далее. Вот, и все это, в общем-то, раскрытие вот этого трансцендентного звука Ом, Ом, Гаятри, Веды и так далее. Вот, то есть так Кришна через звук входит в нашу жизнь, и по мере нашей практики происходит углубление понимания, вот этот вот уровень мадхьямы, то есть все теперь эти звуки, все эти образы, они наполняются пониманием, наша жизнь становится не механистической, а осознанной, вот, и появляется вот этот уже внутри, в сердце человека, вот этот вот образ «Ямшьяма сундарам ачинтья гунасварупам», вот, то есть в сердце преданного проявляется форма вот этого вот Кришны, то есть уровень пашьянти, и потом уже наступает непосредственный даршан, встреча, то есть уже не просто мы видим, а уже какое-то взаимодействие определенное начинается. Вот, поэтому, хотя это, в общем, такая теория, которая рассказывает нам технику, да, что звук состоит из четырех уровней, мы видим, что это имеет для нас определенную практическую ценность. Вот, и наш прогресс – это прогресс в том, насколько мы взаимодействуем правильно с Кришной в форме звука. Вот, потому что в Кали-югу мы знаем Кали, Калы, Нама, Рупа, Кришна, Аватара. Кришна в Кали-югу приходит в форме Нама-Рупы. Нама-Рупа, Рупа значит форма, а Нама значит имя. То есть он в форме имени приходит. С этого начинается все. Вот, потому что, допустим, уровень поклонения божествам – это… Может быть, не всем доступно, требуется брахманическая инициация, то есть все это поклонение божествам, это метод из предыдущей эпохи, который сейчас для нас выступает в качестве вспомогательного, он поддерживает, да, а основное, как бы люди знакомятся с Кришной через звук. Вот, поэтому это все имеет практическое отношение к нашей жизни и включает этот вот процесс наш обратно к Богу возвращения. Шрила Прабхупада однажды сказал, что в духовной практике нашей или сознании Кришны мы можем на четырех уровнях принять. Первый уровень – это уровень пробуждения веры, который как раз и происходит вследствие того, что кто-то услышал чистое имя. Это вот чистое имя, оно входит в сердце, и что-то начинает происходить. У человека начинает пробуждаться некий вкус, какой-то интерес. Да? Вот, то есть это самое-самое начало, это осознание Кришны на уровне веры. То есть я поверил, что существует какая-то высшая реальность через этот звук. Второй уровень принятия сознания Кришны – это уровень уже систематического обучения, когда мы начинаем читать шастры, изучать все эти вещи, складывать все вот эти вот какие-то понятия в общую единую картину мира. Именно для этого Шрила Прабхупада, он же не только пел Хари Кришну, книги все эти дал, да, для того, чтобы у нас сложилось правильное понимание всех этих, что за этим звуком стоит, что за этим образом, кто такой Кришна. Это просто какой-то деревенский пастух или это верховная личность Бога. То есть должно быть понимание ясное. Третий уровень, на котором мы можем принять сознание Кришны, это уровень уже усилий, то есть такая осознанная практика, постоянная садхана. Вот. И четвертый высший уровень – это когда уже живое существо непосредственно входит в отношения с Кришной, когда Кришна отвечает, когда он уже проявляется в нашей жизни. Это, естественно, уровень освобождения, да? Это не уровень садхак, не уровень начинающих людей. Вот. Но, тем не менее, мы должны себе, по меньшей мере, ясно представлять, перспективы, что нас ждет и в каком порядке все эти вещи должны включаться в нашей жизни. Хари Кришна. У нас есть время на обсуждение, вопросы, пожалуйста.
Кришна, спасибо большое за лекцию, за вот этот вот термин про духовную чувствительность. Он прям очень много понимания там, многих вещей. Вот у меня, знаете, вот такая мысль возникла, вот если, я теоретически говорю, если человек повторяется, то иногда у него есть вкус, и он совершает какие-то апарадхи, и у него теряется вкус к святому. Можно сказать, что вот апарадхи, они ему вот эту духовную чувствительность родили? Или все-таки это не связано с этим? И тут же другая мысль, а почему так сразу показалось? Неужели апарадхи могут быть сильнее, чем святые, чем вот этот звук?
Важно понимать, что это становится понятно тогда, когда мы понимаем, что святое имя не отлично от Кришны. То есть, если вы думаете, что вы достигли какого-то уровня воспевания, то есть все уже почувствовали какой-то вкус, что все, святое имя, как говорится, уже у вас в кармане, да? Вот, если нет понимания, что это сам Бог, вот, то вы думаете, ну, я себе могу позволить, да, видите, я уже какой возвышенный, у меня уже какой-то опыт, там, какие-то эмоции и так далее. Вот, и вы что-то такое начинаете говорить или делать, какие-то вещи оскорбительного такого плана, и вдруг вы чувствуете, что Кришна уходит. Вот, и говорите, неужели апарадхи сильнее святого имени? Это просто о том говорит, что вы не понимаете, что такое святое имя. Святое имя – это сам Кришна. Как можно оскорбить звук? Вы не можете звук оскорбить, понимаете? Но если вы понимаете, что звук это Кришна, это звук это Кришна, то когда вы совершаете какое-то оскорбление по отношению к другим преданным, или, допустим, там сева-аппаратки в процессе поклонения божествам и так далее, или даже просто, не знаю, там собаку вы пнули, да, джива-аппаратха, неважно, что таракана задавили, это форма джива-аппаратхи, оскорбление других живых существ, вот, то Кришне все это не нравится. И поскольку Кришна не отличается от своего святого имени, то вот он к вам приблизился, у вас возникло ощущение уже какой-то вот близости, что все хорошо у вас в духовной жизни, и вдруг вы совершаете какое-то определенное действие по невежеству оскорбительное, и вкус пропадает. И это от чего происходит? Не от того, что какой-то там звук обиделся на вас. Кришна учит, понимаете? Вот, то есть вы не можете оскорбить звук, но вы можете оскорбить Бога какими-то определенными действиями, когда вы начинаете вести себя неподобающим образом для слуги, потому что мы же не просто там что-то повторяем, да? Это же мы делаем в духе служения. То есть наше повторение Хари Кришны – это не что иное, как форма служения, причем самая основная. Все остальные формы служения, они нужны лишь постольку, поскольку это все помогает воспеванию. Вот и все. Храмы нужны нам только для того, чтобы создать хорошую атмосферу для воспевания. Все остальное, там какие-то проекты, сколько угодно об этом можно говорить, там сельское хозяйство, что-то еще, там какая-то дарья варнашама. Это все вспомогательные вещи, которые нужны для того, чтобы улучшить качество нашего воспевания. Понимаете? Вот. А воспевание означает непосредственный контакт с Кришной. Это главное служение. Вот если вы достигли какого-то определенного уровня и стали чувствовать, ну, действительно Кришну в звуке, но при этом где-то по невежеству или по отсутствию культуры какой-то или из-за каких-то вот инерций материального поведения вы что-то совершаете или говорите, что не нравится Кришне, то Кришна пришел, Кришна ушел, понимаете? Если, допустим, к вам кто-то пришел, вы с ним хорошо общаетесь и так далее, а потом вдруг вы какое-то, так сказать, колкое замечание в адрес этого человека или начинаете как-то там неподобающим образом в его адрес шутить, он просто встает и уходит. И все. Был человек, нет человека. Вот точно так же вы повторяете святое имя, если вы думаете, что это просто какой-то механический процесс, надо быть внимательным, надо все звуки произносить. Это все механическая часть процесса. Но самое главное – это настроение бхакти, потому что мы совершаем это служение в духе бхакти. Мы не просто какие-то певцы, понимаете? Вот, это форма нашего служения в Кали-югу. На более сложные вещи мы не способны. Вот, поэтому апарадха означает какое-то отклонение от духа бхакти, то есть неподобающее отношение к кому-то, к самому Кришне или к его преданным. Вот, и все. И поэтому Кришна пришел, Кришна ушел. И вы говорите, неужели аппаратка сильнее Кришны? Аппаратка не сильнее Кришны. Через аппаратку Кришна просто показывает, что вы неправильно себя ведете. Если вы ставите Кришну и нашу аппаратку, мы говорим, ну Кришна же сильнее аппаратки. Ну да, естественно, Кришна сильнее аппаратки. Поэтому рано или поздно даже оскорбитель, пройдя там, может быть, через миллионы жизней и так далее, все равно он как-то придет к Кришне, потому что Кришна сильнее всего этого. Да? Вот говорится, что там Баху Джанма Крия Дишавана Киртана Табутана Пая Кришна Паде Према Дхана. Если человек воспевает святое имя, но совершает оскорбление при этом, он может миллионы жизней его воспевать. Но эффекта не будет, понимаете? Потому что Кришна не приходит. Вот, поэтому очень важно понимать, что этот звук не отличен от Кришны. Кришна пришел, Кришна ушел. Тогда вы начинаете понимать, как действует аппаратха. То есть вы не звук оскорбляете, а личность оскорбляете, которая представлена в форме звука. И Кришна не обижается. Он не ребенок, чтобы по-детски обижаться, понимаете? Он учит. Все, что он делает, он только учит нас. И учит с любовью. Ты совершил ошибку, исправляйся. А для того, чтобы исправиться, нужно проявить некое смирение, признание своей ошибки, понимаете? А это уже некоторая работа внутренняя над собой. Гордый человек, он совершает какую-то ошибку, оскорбление, но он этого не признает. Понимаете? Ему ложное эго не позволяет, у него нет смирения. Поэтому он не может достичь успеха на пути бхакти. Вот, и поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, виде виная сампане бхавани кайхастини, да, что мудрец, у кого знание и смирение вместе, виде виная сампане. Сампане – это качество, виде – это знание, виная означает смирение. Виде виная сампане. Если у человека знание соединяется со смирением, тогда все хорошо. Если знание приводит его к гордыне, тогда все плохо. Тогда он не может прогрессировать. И именно в этом состоянии гордыни, какого-то чувства превосходства над кем-то, он там говорит и делает какие-то вещи, которые воспринимаются оскорбительно, как оскорбление. Пожалуйста, здесь вопрос. Ваш вопрос ваш в чем?
Ну, вот это выражается, да, вот в таким поэтическим, как бы я вот смотрю вот на стих, ну там как будто вообще очень глубоко.
Вы с начала лекции были? С самого начала?
Да.
Ну, я сделал, так сказать, некоторую вводную, да, что если бы на моем месте сидел человек уровня Расика, Бхакти, вот, наверное, бы вот на эти темы не говорил. Но поскольку я не на этом уровне, я говорю на своем уровне, чтобы подвести к этим вещам.
Ну, и подобно нам тоже надо как-то сильно не за это, да, далеко не засматриваться.
А смысл в том, что а в 11-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что истинной добродетелью является действовать на своем уровне. А когда человек действует не на своем уровне, это не является добродетелью. Вот. И когда человек пытается имитировать что-то более высокое, это, как правило, не очень хорошо заканчивается. Вот. Поэтому мы знакомимся с этими вещами, так сказать, осторожно, в духе благоговения и почтения, вот, но мы принимаем те вещи, которые актуальны и практичны для нас сейчас. А это, то, что здесь описано, это наше светлое будущее.
То есть к высокому тоже стремиться, но аккуратно как-то, да?
Что?
К высокому стремиться, но аккуратно как-то.
Дается определенная последовательность медитации, то есть, допустим, форма Кришны, начиная со стоп и вот лицо и так далее. Вот, и слуга начинает созерцать форму Господа со стоп. Он не смотрит дерзко прямо в глаза, да, господину, он не пытается себя сравнять с ним. Да. Вот, поэтому правильное понимание – это что вот мы как бы изучаем первую, вторую песню Шримад Бхагаватам, которая представляет собой лотосные стопы Кришны. Потом дальше, дальше постепенно идем. Вот, и предполагается, что после изучения девятой песни Шримад Бхагаватам, которая имеет отношение к сфере мукти, освобождения, когда живое существо достигает освобождения, вот теперь ему удается вот эта десятая песня. То есть правильное понимание вещей, которые описаны в десятой песне, можно только с уровня освобождения понять. Если мы не находимся на уровне освобождения, мы неизбежно будем проецировать свой какой-то материальный опыт в трех гунах, понимаете, на все эти вещи. И вы будете думать, что там такое, что там эти за женщины, да, что у них там какие-то пояса развязались, там что-то еще. То есть какие-то мысли совсем другое направление примут, понимаете? Вот, потому что у нас есть в материальном плане какой-то опыт. Вот, и поэтому десятая песня, в строгом смысле слова, она может быть понята только в состоянии освобождения. А до той поры мы просто, поскольку Шрила Прабхупада по своей милости сделал это для нас доступным, он, допустим, ту же книгу Кришна, да, вот эта вот десятая песня, краткое изложение, вернее, не краткое, а такое свободное изложение он сделал. Вот он же с самого начала ее дал, потому что он не знал, доживет он, не доживет, так сказать. Вот, но все эти вещи он снабдил очень подробными и ясными комментариями, как правильно понимать это все. Потому что если мы читаем только вот эту вот какую-то эмоциональную сторону вопроса, что там происходит на эмоциональном уровне, да, у них, но это все не сопровождается определенной философией, то мы точно свалимся в неправильное понимание вещей, которое будет называться пракрита сахаджия. То есть, когда мы воспринимаем духовную жизнь на основе опыта в рамках материальной природы, пракрити, да, и таким образом появляются вот эти вот апасампрадаи, то есть ложные трактовки, такие, ну, исключительно сентиментальные трактовки духовного знания. И вроде как мы взаимодействуем с Кришной, но неправильно. Поэтому эти вещи, они не могут нас привести к Богу, они куда-то, так сказать, в другие стороны нас отвлекут. Вот, поэтому чем выше мы, как говорится, забираемся, вот, тем более осторожными должны быть в этом плане. Вот если вы на уровне... Если вы там какой-нибудь скалолаз, да, на очень высокую высоту забрались, то чем выше поднимаетесь, тем более вы должны быть осторожны, понимаете? Потому что если упасть оттуда сверху, то, как говорится, мокрого места не останется. Вот.
Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, про вторую ступень системы обучения и шастры и чувство гордости. Да? Если человек обучается шастрам, проходит множество обучений, и применимо ли такое, ну, я слышала высказывание от одной преданной, которая говорила прямо с таким пафосным чувством: я горжусь, что изучаю шастры, я горжусь. Вот это состояние гордости и шастры, насколько уместно, совместимо, как вообще могут эти понятия быть рядом?
Эти понятия могут быть рядом, если мы правильно их понимаем. Шрила Прабхупада неоднократно говорит, что он гордится своими учениками, вот, но это гордость в связи с Кришной, то есть то, что мы можем гордиться тем, что мы получили некую возможность приблизиться к Богу. Но если мы трактуем понятие гордыни чисто в материальном плане, уже без связи с Богом, тогда получается, что если я что-то знаю, чего не знают другие, тогда я выше, понимаете, тогда у меня появляется эта вот гордыня. Вот поэтому дело не в слове, а в уровне понимания всех этих вещей. То есть духовный мир полон эмоционального разнообразия, и гордыня там тоже есть. Мы знаем, что, допустим, там, когда Радха обижается на Кришну, он просит у нее прощения, она от него отворачивается, там, не хочет от него ничего слышать. Это ман такая духовная гордость, понимаете? Это все есть, но в чистом виде. Это часть Кришна-лилы, это обогащает их духовные вкусы и так далее. Вот слово-то то же самое, но в материальном контексте мы трактуем его иначе, понимаете? В материальном мире гордость означает, что я сам великий, да? Вот, а какой я великий, это же форма невежества. Вот, поэтому слово то же самое, но понятия разные. Вот, и поэтому человек, допустим, закончил какой-то учебный курс и получил там диплом, да, бхакти-шастри, бхакти-вайбхава, бхакти-веданта. Вот, с одной стороны, его чувство гордости, оно нормальное, потому что он чего-то достиг. То есть, когда мы чего-то достигаем, это чувство как бы, ну, некоего, что ли, чувство достоинства своего, тут как-то это все связано с гордыней. Но стоит нам чуть-чуть, так сказать, перегнуть, вот эта вот гордыня, она переходит уже в разрушительную силу, понимаете? Это то же самое, как, допустим, ну, мы принимаем прасад, да? Вот, и это полезно и для тела, и для души. Но если вы будете переедать прасадом, будет плохо. Поэтому Рупа Госвами говорит атихара, да? То есть переедание, оно способствует разрушению бхакти. Вы говорите, как так? Это же прасад, это трансцендентная пища. Я просто однажды проходил курс лечения в Индии, там по аюрведе, и один из учеников Прабхупады, не буду называть имя, вот, он там лечился от тяжелой формы сахарного диабета. И он мне рассказал свою историю, что когда-то в молодости он там стал, так сказать, чемпионом храма по поеданию голубжимунов. Что он их там, ну, за один раз какое-то невероятное количество съел. И казалось бы, ну, когда он был молодой, мелочи жизни, да, все мы переварим. Но вот результат, пожалуйста, тяжелая форма сахарного диабета. Прасад. Прасад. Вот поэтому смысл не в том, что мы говорим, там, вот, принимайте просад или учитесь, да, можем гордиться чем угодно. Я могу гордиться тем, что я больше всех галабжамунов съел, я могу гордиться тем, что я больше всех шлок знаю и так далее. Вот. И это хорошо учить шлоки, это хорошо принимать просад, но стоит нам перейти вот эту вот грань, и все, понимаете, качество меняется. Вот, поэтому то, что мы учимся, и у нас возникает естественная какая-то, ну, гордость за вот причастность к Кришне, все это нормально. Но мы переходим какую-то грань, и все. И теперь эта гордыня становится препятствием уже. Поэтому разум – это как раз то, что способно определять дозировку, взвешивать вещи и определять, что нормально, а что ненормально. Кришна же говорит, тот, кто ест слишком мало или слишком много, спит слишком мало или слишком много, он не может быть йогом, понимаете? И это не призыв не спать или слишком много спать, не есть, если слишком много есть. Это призыв найти гармонию, понимаете? Потому что если мы догматично понимаем все эти вещи, либо одно, либо другое, это будет неправильно, понимаете? Что на этом мы закончим? Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Гаура Премананда.